Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро. Доброе утро, уважаемые радиослушатели.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Как всегда в это время с вами Рафаэль Ардуханян. Говорим о Соединенных Штатах Америки. Что происходит у дядюшки Сэма? Какой характер российско-американских отношений? Как они влияют на ситуацию и в нашей стране, и в самих Соединенных Штатах? Ну и, конечно же, как они влияют, а они, ох, как влияют в целом на ситуацию в мире. Я даже не знаю, существуют ли какие-то другие отношения между двумя странами, которые бы таким кардинальным образом отражались на общем политическом климате. У нас, безусловно, передача «Диалог» сейчас, смс-портал 925-888-894-8, телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот», прямой эфир 495-73-73-94-8, телеграм-канал «Радио Говорит МСК», ютуб-канал у нас даже работает «Говорит Москва». А лучше всего, конечно же, подсоединяйтесь и слушайте нас, самое хорошее. Здравствуйте, спасибо вам большое. Нигматуллин, доброе утро, доброе утро. Как всегда, уважаемые радиослушатели, я постараюсь вам дать несколько другую ретроспективу ситуации в Соединенных Штатах Америки и в наших отношениях с этой страной. Потому что я убежден, что все вы следите за тем, что происходит. Огромное количество источников есть. Но вот я, так сказать, и выискиваю всегда для вас какие-то интересные факторы, которые мы с вами будем обсуждать и сегодня. Я, кстати, сегодня приглашаю вас всех в 20:00 на передачу «Америка Лайт». Мы с вами тоже поговорим. На мой взгляд, достаточно неожиданная для вас будет тема. Дело в том, что 25 лет тому назад, почти 25 лет тому назад, запустился такой проект под названием «Википедия». И вчера как раз Такер Карлсон брал интервью одного из создателей, Ларри Сандерса, он брал у него интервью, очень любопытно. Вот поговорим с вами об этом звере под названием Википедия. Очень противоречивое, очень спорное. И я, признаться, когда слушал, смотрел это интервью, я тоже очень многое для себя очень любопытного узнал, потому что вот он основатель как раз этой Википедии, он как раз ее оставил, сбежал оттуда, и он рассказал очень много интересных фактов, особенно в взаимоотношениях Википедии, руководства Википедии, ну и, естественно, спецслужб Соединенных Штатов Америки и не только. Так что присоединяйтесь, 20:00, 8 часов мы с вами очень серьезно поговорим о Википедии, и как раз, знаете, к этому юбилею Илон Маск, наверное, на радостях, что он теперь стал первым полутриллионером. Состояние Илона Маска превысило 500 миллиардов долларов. Он, наверное, так сказать, сейчас, ну, у него соцсеть одна есть. Он решил сделать свою собственную Википедию, назвал ее Брокипедия. Вот, посмотрим, что из этого получится. Ну, в общем, Илон Маск чудит, как всегда. А может быть и нет, кто знает. Так что постараемся поговорить абсолютно обо всем. Конечно же, на всех произвела речь Путина во время Валдайского форума. Не так много было сказано про Соединенные Штаты, хотя были очень любопытные оценки. Меня, признаться, несколько удивил такой достаточно миролюбивый тон нашего президента. Я не знаю, наверное, есть какие-то основания, мы же не все знаем, что происходит. По крайней мере, наш Верховный держался уверенно. Но все-таки я вот хочу отметить, что неужели так все вот у нас и обижаться не надо, и пусть там чего угодно Трамп говорит, ну, вот эксцентричный он такой, вот обзывается, плюется, кидается, так сказать, чуть ли не томагавками уже, а мы как-то все вот, это же Дональд Трамп, ну, что теперь делать? Поговорим на эту тему тоже, то же самое. А вообще, конечно, что определяет ситуацию вообще в целом в Америке сейчас в очень большой степени, это так называемый шатдаун. Шатдаун – это закрытие правительства, то есть это прекращение финансирования определенных статей бюджета, то есть это значит, соответственно, огромная многомиллионная армия в той или иной степени людей, задействованных в федеральном правительстве и с федеральным правительством, они просто не получат деньги. Я сразу хочу сказать, не беспокойтесь за зарплаты сенаторов и конгрессменов. у них зарплаты идут из других фондов, они все получат, все свои медицинские страховки, все свои жизненные страховки, все свои, так сказать, так называемые expenses, все свои, так сказать, дополнительные. С этими ребятами все будет хорошо. А вот огромное количество простых американцев, которые работают в государственных структурах, которые выдают права в отделениях Motor Vehicle, которые охраняют национальные парки, которые являются, так сказать, рейнджерами на границах, очень многие статьи расходов, не армейские, скажем так. Вот с этими людьми будет очень и очень сложно. Но я хочу сказать, что это будет еще гораздо иметь более еще негативные последствия для огромного количества так называемых подрядчиков и субподрядчиков федерального правительства. Вот посмотрите, люди, которые работают вот в перечисленных мною, допустим, в федеральных службах, неважно, это лесничество, это приграничное, все что угодно, они потом получат свою зарплату. То есть им потом это возместят, безусловно, если это месяц будет. Я хочу напомнить, самый большой срок закрытия правительства был при Трампе во время его первого срока, 35 дней. Это самый большой за всю историю. Я помню, в свое время, в 90-е годы, было тоже закрытие. Отменили даже матч Супербол, вот перенесли его потом, потому что стадион, так сказать, все было закрыто, подъезды были закрыты. То есть, ну, не работало правительство, можете себе представить. Не, на дорогах нельзя было оплатить проезд, то есть все было перекрыто. Вот, но самое последнее, это был вот как раз тоже при Дональде Трампе. И вот судьба тех людей, которые в той или иной степени связали себя контрактами, какими-то субподрядными работами с правительством, они тоже не получат своих денег. А это частные фирмы. И я вам хочу сказать, что, конечно, очень многие подразделения, которые, ну, вплоть до, допустим, даже прачечное обеспечение, там, допустим, каттеринг, так называемый, обеспечение продуктами, доставка каких-то канцелярских каких-то принадлежностей, там, допустим, в государственные структуры по всем Соединенным Штатам, они не получат деньги. А вы можете себе представить, что это такое? Ведь это что такое эта фирма? Эта фирма собирает какой-то там, допустим, заказ, наряд от правительства, допустим, штата. Даже если мы возьмем, ну, внутри там федеральной службы, неважно, может быть, отделение ФБР или там отделение какой-нибудь другой службы миграционной. У нее заказ определенный. Она, естественно, расплачивается кредитными карточками своими. Когда закупает его, есть специальный, допустим, там закупочный. Но, как вы сами прекрасно знаете, период платежа по кредиту, он достаточно, так сказать, не такой уж и длинный. Это в рекламах там какие-то 10 месяцев, 12 месяцев. А здесь, так сказать, 20-30 дней ты уже должен оплатить. Иначе у тебя идут проценты колоссальные. Если ты не оплатил, то тогда у тебя портится кредитная история. А что значит для компании испорченная кредитная история? Это значит, тебе в будущем не будут выдавать в кредит. А покупать за наличку, ну, простите, в Америке это нонсенс просто. Это, там уже давным-давно этого понятия налички, только наркодилеры рассчитываются наличными. Остальное все, соответственно, это все же в кредит. И вот вы представьте себе просто вот эту цепную реакцию. Тысячи фирм, которые сейчас вылетят в трубу абсолютно. Но, как вы сами понимаете, ни республиканцев, ни демократов это абсолютно не волнует. Они валят это все друг на друга. В чем смысл этого закрытия, так называемого шатдауна? Смысл заключается в том, что республиканцы исключили из бюджета выплаты по медицинским, так называемым Medicare. Это то, что предоставляется малоимущим, скажем так, американцам, особенно те, кто вышел на пенсию, это обеспечение медицинской страховки. Это такая самая ниша, самый начальный этап. Она ничего себе там особого не представляет. Там нет каких-то таких, знаете, очень-очень таких дорогих, скажем так. Ну, давайте так, условно говоря, люди, которые находятся на Medicare и Medicaid, они не попадут к доктору Хаусу в госпиталь в крайнем случае. Это будет, так сказать, немножко все пониже уровнем. Но в любом случае, республиканцы сократили эти расходы. Но это не только по этим направлениям, по этим статьям. Самое главное, где они сократили, это обеспечение медицинской страховки нелегалом. И вот на этой почве сейчас разгорается, собственно говоря, весь сыр-бор. Демократы говорят, что вы, республиканцы, лишаете американцев якобы медицинской страховки. Да нет, в подавляющем большинстве речь идет о том, что прекращается медицинская помощь нелегальным иммигрантам. Теперь представьте себе на одну минуту, если это пройдет, А это, как вы сами понимаете, пользуется огромной поддержкой населения Соединенных Штатов, с одной стороны. С другой стороны, конечно же, это пользуется и подвергается критикой со стороны либералов. И здесь я, кстати, хочу сказать, есть одно рациональное зерно. Ну, Дональд Трамп – это человек, который с плеча рубит. Он, так сказать, для него понятие эволюции, диалектика такая достаточно, по-моему, это очень... далекие от его понимания термины, но мы же с вами знаем, что по разным оценкам сейчас в Соединенных Штатах находится, ну, так в среднем, вот цифра 20 миллионов нелегалов. Причем 20 миллионов нелегалов, вы прекрасно понимаете, мы с вами это прекрасно понимаем, это в основном латинос, испаноязычные, это достаточно большие семьи. Это, как правило, семьи с большим количеством детей. И вот вы представьте себе на минуту, если вот вся эта многомиллионная армия лишается медицинской поддержки в той или иной степени. Ну, это можно здесь уже, как говорится, предполагать, да? Я думаю, что в какой-то степени, когда мать и отец не смогут получить медицинское обслуживание для умирающего, допустим, ребенка, или тяжело заболевшего ребенка, кто знает, на что могут эти могут люди ради этого пойти. Я сейчас ни в коей мере не хочу спекулировать на этом, но я немножечко, может быть, даже преувеличиваю, но вы согласитесь, это реальная ситуация. Поэтому, конечно же, это, безусловно, добавит, помимо всего прочего еще, добавит, конечно же, еще социальную напряженность внутри Соединенных Штатов, а там и так ситуация раскалена до предела. По-прежнему продолжается волнение и в Чикаго, и в Портленде, и в Вашингтоне продолжается, и в Теннесси, в Нэшвилле продолжается, и в Сент-Луисе, и в Детройте, куда без Детройта. Я опубликовал материалы на своей страничке. Я сегодня ночью, вот фактически вечерние выпуски снимал с американских новостных каналов. Я опубликовал их на своей страничке «Америка Лайт». «Америка» по-русски, «Лайт» по-английски. Там как раз и видео есть, и это зайдите, посмотрите. Ситуация напряженная. Улица Чикаго – это просто что-то невообразимое. Там такое впечатление, что там, ну, оккупированный город фактически. В Портленде сегодня вот как раз вот вечером было это. Были опять стычки между федеральными властями и протестующими. Там и антифа, там самые разнообразные радикальные группировки. Поэтому в данном случае мы с вами прекрасно понимаем, что здесь идет, ну, фактически, мы можем уже говорить, что это уже... не то чтобы элементы, а это уже фактически такие, знаете, признаки реальной гражданской войны. Потому что противостояние происходит абсолютно на всех фронтах. Мы с вами это прекрасно понимаем. Сергей пишет, Трамп оказался таким же воинственным старым дураком, как и Байден. После информации о передаче ракет и разведывательных данных, это очевидно. И больше пусть не заявляет, что это не его война, а война Байдена. Я с вами абсолютно согласен, Сергей, это отныне мы теперь действительно уже имеем полное право. Я ведь возвращаюсь сейчас к моей оценке в речи Путина, когда он говорил так достаточно миролюбиво вот по поводу Трампа. А мне кажется, что здесь поведение Трампа, оно вызывает уже определенные опасения. Так, давайте мы ответим на вопрос, а потом продолжим. Слушаю вас.
Рафаэль, здравствуйте, Виктор Москва.
Да.
Я услышал такую тему, сейчас у них идет обратный процесс насчет одноэтажной Америки, что начинает сносить вот эти одноэтажные пригороды и как бы комплектовать народ в более такие вот многоквартирные дома. Вот так это или не так? Есть такой тренд?
Ну, нет, этого нет. Дело в том, что есть специальная программа, она так называется Project Housing, это вот проекты, да. Это государственное строительство, причем оно ведется в самых разнообразных местах. Есть такие дома для социально бедных слоев, они даже на Манхэттене есть, вот, чтобы вы себе это представляли. И они строятся повсеместно. Вот в Нью-Брансвике, недалеко от того места, где я жил, там тоже есть эти дома. Да, это такие вот наши стандартные, там, 15-20-этажные гармошки, так называемые. Там живут в основном национальные меньшинства, в основном негритянское население. И это, проект это строится. Сказать, что, допустим, какая-то тенденция вот переезда, я бы не сказал. Нет, ни в коем случае. И все-таки американцы придерживаются еще вот этого правила, свой домик, свой участок какой-то, и, так сказать, отдельно все-таки жить. Эту тенденцию с времен еще Великой депрессии никто не сломал. Это, так сказать, так эта вот мечта, собственно говоря, и остается. Строгинский пишет, хорошо, что в России нет проблем с мигрантами. Но я это воспринимаю с иронией, конечно, чувствую эту иронию, хотя вы здесь не обозначаете это, нет. Если вы имеете в виду наши проблемы, у нас колоссальные проблемы. И я еще раз хочу повторить, что все эти мои разговоры и информацию, которую я даю о ситуации, допустим, в Соединенных Штатах Америки, просто вот я не помню, чтобы вы раньше писали, уважаемый Строгинский, но я всегда это проецирую на ситуацию у нас в стране. Всегда. И именно я говорю о том, что происходит сейчас, потому что Америка все-таки такая страна номер один по иммигрантам. И именно я говорю о том, что мы должны смотреть, изучать этот опыт, который сейчас там есть, учиться, чтобы не допускать этих ошибок. А мы их допускаем. Мы иногда наступаем, простите, на одно и то же, вот каждый раз, когда мы имеем дело с мигрантами. У нас здесь в стране. И проблем у нас очень много. И сказать, что наши службы работают достаточно хорошо, эффективно, это я бы этого, конечно же, не сказал. Но это отдельная тема, и по мере возможности. Кстати, на нашей радиостанции эта тема постоянно поднимается. Если вас интересует уже более конкретная ситуация, вы можете посмотреть передачи моих коллег. Мы очень часто говорим о ситуации с мигрантами у нас в стране. Так что здесь никаких иллюзий, по крайней мере, у меня, безусловно, нет. Юстас, политолога Анатом. Сломанный эскалатор в штаб-квартире ООН – это знак свыше, не эскалируй. Но Трамп, похоже, ничего не понял. Очень хорошая метафора, Юстас, я с вами согласен, действительно. Не эскалируй, тем не менее, даже это здесь, как говорится, это точно, да. Я хочу сказать, что действительно ситуация складывается с Дональдом Трампом сейчас достаточно сложно. Я вам не зря сейчас вот как бы основную лейтмотив всего того, что происходит сейчас в Соединенных Штатах, я назвал вам вот это противостояние внутри. Не для того, чтобы еще раз, знаете, ну, что называется, надавить на этот больной мозоль, а вот у них там негров линчуют, а вот они там на полицию нападают, вот они то делают. Нет, не в этом дело. Дело в том, что мы с вами сейчас подходим, мы же с вами, как говорится, пытаемся анализировать, что происходит. По мере того, как будет ухудшаться ситуация внутри Соединенных Штатов, накаляться обстановка, будет увеличиваться вот это противостояние внутри, мы с вами уже прекрасно знаем, к глубокому сожалению. И это я вот согласен с нашими радиослушателями, которые сравнивают уже сравниваемые и Байдена, и Трампа. Мы с вами прекрасно понимаем, что они будут решать свои внутренние проблемы за счет внешнеполитического вектора. И я считаю, сейчас такая непонятная немножко для меня активность в предоставлении разведданных, поставках оружия, причем уже мы говорим о ракетах так называемые, я уж не знаю, как это магавки называют, это long range distance, это значит, которые среднего радиуса и дальнего радиуса действия, да, потому что магавки же могут летать, по-моему, на несколько тысяч километров. Так что вот в этой ситуации мы с вами прекрасно должны понимать, что они будут решать проблему не у себя. Они будут решать проблему за рубежом. Точно так же, как вот этот вот абсолютно клоунский захват танкера со стороны Франции, мы с вами прекрасно понимаем, что это Макрон пытается в той или иной степени решать свои внутренние проблемы. Сейчас вся французская пресса, вот то, что я мог посмотреть, она просто пестрит данными о том, как мужественный французский спецназ. Вообще, это уже смешно. Как они залезли на этот танкер, и как они там все это... Ничего не нашли. Абсолютно ничего не нашли. Никаких дронов, никаких взрывчаток, ничего нет. Но мужественный десант что-то там предотвратил. А что предотвратил? Никто ничего не знает, но мы что-то предотвратили. Почему вы так думаете? Ну, а как же, мы же высадились на корабль. Кстати, почему вы высадились на корабль? Мы не знаем, почему высадились на корабль, но мы что-то предотвратили. Вот это вот такая, знаете, оксиморон, который происходит. Он, к глубокому сожалению, сейчас охватывает даже уже администрацию Трампа в очень большой степени. Потому что, судя по всему, внутренние проблемы Трампа будет гораздо сложнее решить. Гораздо сложнее. Так, давайте мы еще возьмем, потом продолжим. Слушаю вас.
Рафаэль, здравствуйте. Уважаемая Америка, а вы проходили сегодня диспансеризацию утром? Успеваете что-то кровь сдать там или процедуру?
Я понял. При первой же возможности, как только Америку увижу, спрошу. Вот. Ну, в моем понимании, это спрошу у Грега Вайнера, когда он сейчас опять у нас, так сказать, в свои, как говорится, пенаты улетел, прилетит, спрошу обязательно. Так все нормально, да? Так, Строгинский, так танкер не российский. Ну, Строгинский танкер сам по себе, он ничего не стоит. А вот нефть в нем, она наша. Нефть — это экспортная поставка в Индию была. То, что они там под флагами Бенина или, по-моему, там каких-то стран ходят, ну, это уже общепринятая практика. Я ее помню еще даже в советские времена. Там вот я помню, мы очень все смеялись, потому что самый большой, оказывается, торговый флот был у страны под названием Либерия. Ее долго-долго искали на карте, нашли там. Ну, в общем, вот на первом месте она такая была. Больше, чем Советский Союз, мы так все удивлялись. Так что, ну, это же, вы понимаете, что это игрища коммерческие, чтобы там уйти от налогов, уйти от самых разнообразных платежей, там, тарифов и все, что с этим связано. Томагавк Александр Мужагитов, если правильно я вот произнес. По латыни написали? Да, написал. Название такое интересное, томагав, прикрывается терминами уничтоженного коренного населения. Сами ни при чем. Вы знаете, да, это такая уже какая-то, знаете, кровавая немножко ирония. Автомобили Чироки, Гранд-Чироки, Команчи, Навахо, там, Таха и прочее. И, собственно говоря, и здесь тоже, да, это такая у них вот юмор такой, я так, насколько я могу понять. Ну, ладно. Да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Вы упомянули Либерию, Рафаэль. А интересно узнать, почему возникла эта идея в 19 веке переправить негров из Америки в Африку? У кого она возникла и как осуществлялась? Я немножко слышал, что прибывшие в Африку эти негры из Америки очень плохо обращались с местными неграми. Расскажите хотя бы кратко что-то об этом, пожалуйста.
Спасибо. Я, во-первых, хочу сказать, что у нас была передача. Я, опять же, призываю вас, уважаемые радиослушатели, если вас интересует вот история Америки, это очень хороший вопрос. А, как правило, очень многие вопросы я уже вот за уже 6 лет почти передачи, которые мы ведем, там очень много, сотни передач по истории Америки. В том числе и была вот об этой стране Либерия. Либерия от слова «либерти» — свобода. Это после 1865 года, после гражданской войны, американское правительство решило организовать, выкупило вот такой участок, благо недорого было, на западе Африки, и создало там вот такую страну под названием Либерия. Столица этой страны стал город Монровия. Монровия, вот как раз кто же был инициатором? Это как раз государственный секретарь США на тот момент Джеймс Монро, если мне память не изменяет. И вот его именем назвали столицу Монро, Монровия. И туда действительно желающих негров, которые хотели уехать, их переселили туда. Очень-очень быстро большинство из них вернулось обратно. И вы действительно там на них смотрели, и они смотрели на других. Это были как бы, хотя и одной расы, но тем не менее они были, конечно же, из разных миров, скажем так. И в очень большой степени там были конфликты вплоть до смертельного исхода, потому что вот как-то они различали, кого-то считали нашими, кого-то считали не нашими. Но давайте это ни в коей мере не что какое-то, знаете, там восхваление рабства, но, конечно же, если учесть то, что было во второй половине 19 века в Америке, тем более, когда их освободили, но это все-таки отличалось немножко, я имею в виду по материальному, по, вот, так сказать, внешнему виду даже, от того, что было тогда на западе Африки. Ну, тогда еще было людоедство, хотя оно и относительно, кто знает, может быть, сейчас есть это. Так что, конечно, там был совершенно другой уровень жизни. По сравнению с теми, кто приехал оттуда, а ведь многие негры, рабы в Америке, они жили в домах, у них была одежда все-таки более-менее нормальная. Еще раз хочу повторить, ни в коей мере не оправдывая рабство, но разница была достаточно заметна. И это вызывало конфликты. Так что здесь это... Строгинский, нам нужно называть наши ракеты «Якуточка». Ну, я не знаю. Я бы... Нет, вы знаете, я бы не вмешивал национальный колорит вот во все эти определения, названия, которые есть. По-моему, у нас очень хорошие есть названия и на деревьев, растения. Вот я думаю, это очень-очень хорошо. Орешник, тополь, по-моему, очень-очень неплохо. Да, флаг Либерии, да, совершенно верно, Ромео. Флаг Либерии, он очень похож, там просто в уменьшенной форме. Так что, конечно же, это все, ну, как бы, как калька была. Давайте быстренько еще ответим на один вопрос. Слушаю вас.
Добрый день.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, как обстоят дела коренных американцев в плане безработицы.
Хорошо, спасибо. Всегда это, вот как правило, на протяжении последних, может быть, 100 лет и больше, уровень безработицы, пьянства, алкоголизма, преступности всегда среди в резервациях и среди коренного населения он гораздо выше всегда. Варьируется год от года, но всегда вот показатели негативные там выше. И смертность, и детская смертность, и продолжительность жизни, они гораздо ниже, чем все остальное. Так что здесь никаких чудес у нас, собственно говоря, нет, это уж совершенно точно. Мы с вами во второй части продолжим рассказ. Я расскажу еще новости из Соединенных Штатов. А сейчас я предлагаю послушать интереснейший выпуск новостей, который подготовили мои коллеги, а потом продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем нашу передачу. Меня зовут Рафаэль Ардуханян. Передача «Револьвер». Говорим о том, что происходит в Соединенных Штатах Америки. Опять приходит здесь очень много информации о протестных движениях. Тут вот любопытно произошло. Я еще пока не знаю, есть ли здесь вот жертвы, но взорвалось очень крупное нефтехранилище компании «Шеврон» в Калифорнии. Вроде бы жертв пока нет, но вот эвакуируются, я сейчас смотрю просто видео, эвакуируются люди вокруг, что-то непонятное, апокалиптическое пламя, как вот они пишут, так что, ну, узнаем, что дело, надеюсь, там никто не пострадал, вот, хотя, конечно, зрелище такое завораживающее, да. Ну, вот, немножко не по теме, конечно, но я просто не мог пройти, потому что, конечно... Сейчас неделя парижской моды же у нас идет. Ну, посмотрите, у меня тоже выложил видео оттуда. Посмотрите, какие сейчас здесь у нас модные тенденции в диктаторе, у диктатора моды, да, в парижской. Это, конечно, ну, если сказать, что это что-то страшное, невообразимое, наверное, это ничего не сказать. Посмотрите сами, сами выскажите свое мнение. Так что здесь это уж точно, конечно. Любопытная информация пришла от англичанина. Айден Минис воюет на Донбассе сейчас с нами. Сжег свой английский паспорт. Ну и, соответственно, стал, ну, воюет. Жизнью своей рискует за нас. Вообще, я надеюсь, вы обратили внимание. Вот говорилось уже и нашим президентом вчера. Говорилось о американце. Не просто американце, а сыне заместителя директора ЦРУ. Парень, который приехал сюда и который отдал свою жизнь за Донбасс, за нашу родину. Так что это, конечно, дорогого стоит. Очень интересные вещи происходят, которые, я даже не знаю, в какое-то время были, наверное, невообразимы. А рейтинг Трампа немножко подрос. Вот здесь вот любопытно, это сейчас Гэллоп опубликовала. То же самое я подробности даю у себя на телеграм-канале «Америка Лайт». Вот, ну, так ни много ни мало, вообще-то, конечно, 53% одобряют. Это... неплохой рейтинг для его. Сейчас очень много внимания сконцентрировано на Кеш Пателе. Он обращается к Конгрессу сейчас, и начинается очень любопытная такая, ну, это кампания, безусловно. Я уж не знаю, для отвлечения, это отвлекательный маневр, как отвлекающий маневр Кеш Пателла, директор ФБР, конечно. Вот. Он обращается к Конгрессу, чтобы он принял определенные законы, потому что Кеш Пател всерьез решил бороться с социальными сетями. Он об этом говорит, я тоже его интервью привожу здесь вот у себя на телеграм-канале. Обращается буквально к Конгрессу и говорит о том, что ему нужна законодательная база, чтобы противостоять произволу, как он говорит, социальных сетей. Ну вот это тоже любопытно, потому что это, я скажу, что это непопулярное будет, особенно среди молодежи, шаги, которые он будет предпринимать. Это иначе ничего не сказать. Но, судя по всему, вот идет ва-банк Трамп. Мы же понимаем, что это все с его одобрения. Я хочу вам сказать, что, ну, это не удивительно. Помимо американской прессы, я очень пристально слежу за индийской прессой. Тем более, это английский язык, там не проблема. И, конечно же, слова Путина по поводу мой. Но я думаю, даже не только слова Путина, а вообще ситуация, которая сложилась между Америкой и Индии, она вызывает очень живой интерес. И, конечно же, выступления и материалы, которые я читаю там, они, ну, резко антиамериканские. Причем, я на что обратил внимание, и это, кстати, говорит о правильности все-таки анализа и нашего Верховного, и, собственно говоря, многих наших специалистов, я думаю, вот если вы следите, это достаточно четко артикулируется сейчас. Это не вопрос даже денег. Это даже не вопрос, что там Америка хочет забрать там какие-то рынки себе, запрещать кому-то, нет. Это вопрос национальной гордости. Американцы, по-моему, совершили колоссальную ошибку. Я уж не знаю, какие там тарифы, какие деньги они получат с индийских компаний. Это. Но это обида, когда вот таким образом обходится с полуторамиллиардной страной, третьей экономикой мира по паритету покупательной способности. Я думаю, что индусы это, ну, я так, ну, скажем так, не скоро простят. Это была колоссальная, на мой взгляд, ошибка. Я еще раз говорю, я не говорю там по сути, там выгодно, невыгодно, это по форме, как это было сделано. Как это было сделано по форме. Причем мы сами знаем, что Трамп может договариваться. Он может там и Иран предупреждать, и его предупреждает. Он мастак вот таких кулуарных договоров. Почему это не сработало и не было сделано с Индией, совершенно непонятно. И сейчас они пожинают плоды. Антиамериканская кампания. Слушаю вас.
Алло, да. Добрый день, Рафаэль. Вы знаете, я обратила внимание на то, что в начале передачи вы сказали, что нелегальная иммиграция из стран Латинской Америки в Соединенные Штаты уже достигла 20 миллионов. Это очень серьезная цифра. И она, в общем-то, где-то сопоставлена с тем, которая с уровнями среднеазиатской миграции у нас. Поэтому опыт очень ценен, американский.
Да.
И я хотела спросить, как ваше мнение... Значит, эта миграция исключительно и только трудовая, то есть люди приезжают для того, чтобы заработать деньги, поскольку у себя на родине они не имеют такой возможности по разным причинам. Или же все-таки это экспансия, или и то, и другое вместе взятое. Когда говорю экспансия, то имею в виду невооруженный захват территории. Спасибо.
Да. Спасибо, очень хороший вопрос. Дело в том, что, вы знаете, уважаемые радиослушатели, я говорил, что мой второй язык, который я изучал, это испанский язык. Он мне очень помогал, кстати, во время работы в Соединенных Штатах слиться с толпой, учитывая еще мою внешность. То есть, так сказать, мне удавалось проникать, потому что испаноязычная диаспора, конечно, она, ну, вот сейчас уже номер два, и в мое время она уже становилась, так что мне было очень просто в некоторых местах работать. С сознанием испанского языка. Значит, дело в том, что взаимоотношения Мексики и Америки, а это, как вы сами понимаете, основной вот этот поток миграции, конечно же, он идет с юга. И это не только Мексика, но это и страны Латинской Америки и Центральной Америки в очень большой степени. Это, конечно же, в подавляющем своем большинстве, это, ну, так называемая экономическая миграция. Я еще, когда работал в Америке, писал очень много статей по этому поводу и для наших изданий, и для в другие страны отсылал. Но, понимаете, ничто не может остановить человека, если на одной стороне реки вы, Рио-Гранде, вы получаете $50 в месяц, а перейдя эту реку, вы можете получать уже 2, 3, 4 тысячи, допустим, в месяц зарабатывать. Вот. Ну, то есть там соотношение вот приблизительно такое было кратно. В зависимости от того, где вы работаете, с кем работаете и, так сказать, в какой компании. Так что вот, конечно же, это ничего людей уже остановить не могло. Это с одной стороны. Но вы очень справедливо поставили вопрос. Это не только экономика. Дело в том, что Мексика была много раз унижена во время американо-мексиканских войн в середине 19-го, в 1849 год. Вот с тех пор еще, когда Америка оттяпала, извините, по-другому не могу назвать территорию, и Калифорнии, и современного Техаса, и вот нынешняя Аризона, Нью-Мексико. Вот, ну, это фактически вот весь юг такой, знаете. Я хочу напомнить, что знаменитая наша опера «Юнона и Авось» — это как раз в Калифорнии все происходит. И, как вы сами понимаете, Кончита — это не англосаксонский. Это была тогда испанская вотчина в очень большой степени. И Форт Росс образовывался еще задолго до того, как туда пришли американцы. Это еще вопрос, конечно, вот национальной гордости мексиканцев. У испаноязычных стран, ну, у Испании есть такой термин. По-испански он звучит «реконкиста». Реконкиста – это значит конкистадоры. Вы знаете, это завоеватели, а реконкиста – это перезавоевание, как бы, ну, возвращение земель. И вот я очень часто слышал в Америке вот это выражение «реконкиста», а со стороны вот мексиканцев. Они говорили о том, что это наши земли. И, конечно же, простой работяга, который идет работать на овощных или там фруктовых плантациях в Техасе или в Аризоне или еще где-то, но он меньше всего, может быть, об этом думает. Но это какая-то генетическая память, понимаете? Вот они считают, что это их... Понимаете, они не считают это американской землей. Они не, так сказать, благодарят, ничего не говорят особо. Они адаптируются, они ассимилируются. Их дети уже входят в школы, а некоторые из них получают гражданство там в той или иной степени. Но вот, этот вот, вот эта историческая национальная память, она в мексиканцах живет, и она очень-очень глубоко. Я помню еще в мое время, где-то в конце 90-х годов, я встретился с таким журналистом Биллом О'Райли. Он до сих пор выступает. Не наш друг, это 100%. Это, как говорится, человек совершенно другой формации. Это был такой близкий друг Раша Лимба, известного ведущего такого консервативного. Он был резко антироссийский. Я не могу сказать, что он русофоб, но этот человек, который совершенно, как говорится, не воспринимал. Рейгановская еще такая, знаете, вот эта старая гвардия. Рейгановский антисоветизм, антикоммунизм. Он вот на этих дрожжах был, что называется, взращен. И как раз тогда состоялся матч, футбольный, обыкновенный футбольный матч между сборной Мексики и сборной Америки. Соединенных Штатов Америки. Это было где-то в Калифорнии, по-моему, в Сан-Диего. И вот я помню, мы встретились и просто говорили, и он возмущался очень, рассказывал это. Когда во время этой, это же территория Америки, Сан-Диего, да, это юг Калифорнии, когда там проходил этот матч, и когда там мексиканцы забивали гол, весь этот там, я не знаю, 50-60 тысячный стадион буквально взмывался вверх. Были знамена в Мексике. Американских знамен там не было. И он удивлялся, говорил, как так, это же Америка. Где американцы? Это же большинство этих людей наверняка имеют там статус либо постоянного жителя, либо у них гражданство есть, но они поднимают мексиканские флаги. Они не ощущают это. Вот когда такие, знаете, эмоциональные, личностные моменты наступают, просыпается вот эта историческая память у них, вот в такой даже форме, но это очень и очень и очень наглядно. Более того, естественно, идут испанские там передачи, все, что с этим связано, и неоднократные попытки испаноязычного населения ввести, сделать испанский язык вторым официальным языком. Это категорически сопротивляется американское правительство этому и правильно делают, если уж там говорить о единстве страны. Это, кстати, вот опять же к вопросу о ситуации у нас здесь. То, что мы, к глубокому сожалению, упускаем из виду. Очень упускаем из виду по поводу того, каким образом некоторые национальные диаспоры, я говорю не те народности, кто живет и является коренными жителями Российской Федерации, а приезжие. Из Закавказья, из Средней Азии, которые пытаются здесь установить свои какие-то порядки. Это касается всего, так сказать, спектра нашей жизнедеятельности здесь. Это вот к вопросу опять тому, что нам, каким образом нам себя вести и как нам учиться. Очень много есть того, чего мы можем взять для себя. Потому что американцы с этой проблемой не 30 лет назад столкнулись. Они давным-давно ее знают. Америка – это эксперты по иммиграции, это нация иммигрантов. Они-то знают это абсолютно досконально. И мы должны, конечно, следить, смотреть. Но у нас, понимаете, в чем дело? У нас есть такой институт США и Канады, который вроде бы и должен был какие-то, так сказать, книжечки, монографии выпускать. Там огромное количество докторов наук и кандидатов, которые ни черта не делают, которые не знают Америку. Я послушаю, как некоторые из них по-английски говорят, простите, это стыдоба, у меня ученики, которые, так сказать, только начинают изучать английский, лучше говорят. О чем мы говорим? Это комплексный, огромный вопрос, но я рад, что вы, уважаемые радиослушательницы, его подняли. Так, да, слушаю вас. Так, что-то не подходит, не проходит, просто потом еще просто перенаберите. Так. Если вы обратили внимание, у нас курьеры на велосипедах ездят, а у них у многих вместо номера национальные флаги. Кафе там тоже висят и так далее, и так далее. Фактически ситуация у нас ничем не отличается от ситуации. Финист, ситуация у нас отличается, безусловно, от того, что происходит там. Давайте не будем слишком жути нагонять здесь. А вот по поводу всего остального, внешних проявлений, допустим, там каких-то вещей, за этим надо... Я еще раз хочу повторить, это системная работа должна быть. Вот что нас отличает, к глубокому сожалению, в худшую сторону, это отсутствие системной определенной работы. Работа с иммигрантами, для чего они, почему они сюда приезжают, понимаете? Ну, если вы видите, что человек едет там со своим вот этим флагом, это, возьмите его вместе с этим велосипедом и с этим флагом, отправьте его обратно, посадите на поезд, товарный, может быть, даже, отправьте его в его страну, чтобы он там ездил, там его поймут, там это оценят, его юмор. Я не думаю, что он работу там найдет такую, ну, сами понимаете. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей Завтов. Ну, вы знаете, я хотел бы уточнить, это вот эта рок-опера Линкома про...
«Юнона и Авось».
Нет, нет, «Звезда и смерть» Хоакина.
А, Фью. Да.
Вот, ну, вопрос-то, вы знаете, у меня немножко в другую сторону. А вот не слышно ничего про Си Цзиньпина? Не снимут его на пленуме ближайшем?
Простите, это не моя компетенция. У нас приходят специалисты по Китаю, которые скажут. Я только не могу понять, вы спросили Хоакина Мурьета и, так сказать, как бы, и все, да? Ну, это другое немножко. Это не Юнона. Слушаю вас.
Добрый день, Евгений, да. Москва. Да. Скажите, пожалуйста, а вот железнодорожный транспорт, недавно тут в новостях передавали, что даже протяженность в Соединенных Штатах железных дорог больше, чем в России.
Да.
Вот. А вы пользовались, когда жили в США, железнодорожным транспортом? И, в частности, ездили ли вы на электричках? Потому что вот я видел сериал «Американцы», ну и там под конец показали американскую электричку. Ну, очень похожую на нашу. Вот, расскажите, пожалуйста, об американском железнодорожном транспорте и об электричках.
Спасибо, да. Вы знаете что, я не ездил на дальнее расстояние. Самое дальнее — это был поезд такой, не современный такой, а простой нормальный поезд из Вашингтона в Нью-Йорк. Но я очень часто ездил из своего пригорода вот на такой же электричке в Нью-Йорк, потому что там надо было... Редкая электричка шла прямо туда, на Манхэттен, на 42-й, вот, где центральный вокзал у них был. А они останавливаются где-то вот в районе перед Манхэттеном, там Хабокин, вот такие вот места есть. То есть электричка из Нью-Джерси доезжала туда, а дальше мы пересаживались на уже такой, больше похожий на метро, и уже въезжали в Манхэттен. Поэтому я часто ездил туда. Достаточно милое, достаточно, вот на тот момент, я помню, было достаточно хорошее сообщение было, очень чистенько всегда было. Не дешевое, кстати, такое занятие, это надо сказать. Но есть огромное количество там льготных каких-то тарифов. Люди, которые постоянно ездили, они, соответственно, это могли себе позволить. Автобусы в основном, вот из Нью-Джерси люди до Нью-Йорка доезжают на автобусах. Аналогичная ситуация и в Чикаго была. Я тоже там пару раз на поезде ездил из пригородов, когда у знакомых был там. Так что в целом это вот электрички, как в нашем понимании, там нет. Там именно вот такие полноценные поезда ходят. Причем, что меня удивило, они иногда задом наперед, электровоз сзади толкает и едет туда. Так что вот. Но я хочу сказать, что сейчас, если говорить об электричках, об этих, и если взять вот наши новые эти Иволги, то это, конечно, сравнивать нельзя. Я уже не говорю о метро, там это сравнение в нашу пользу, это как это стопроцентно. Так, добрый день. Видел в сети плакат, выложенный Министерством внутренней безопасности США с подписью «They have got to go». Это как Америка для американцев получается, лайт-нацизм. Вы знаете, я не знаю, это лайт-нацизм или нет. Имеется в виду, что если у тебя виза заканчивается, ты должен уезжать. Ну, это, скажем так, закон такой. А все, что там с этим связано, это, ну, мы сами прекрасно понимаем, что вот когда ситуация запущена вот таким образом, кстати, и как и у нас, то здесь таких каких-то, знаете, вот решений, оно его в белых перчатках, его не найдешь никогда. Это всегда будет как какое-то что-то по-живому. Вот посмотрите, что у нас там вот в Нефтеюганске творится. Вот когда местная администрация, продажная наверняка, которая допустила, что там фактически все рычаги власти оказались в руках иммигрантов, каких-то сообществ, каких-то там диаспор, потом вот нужно туда, как говорится, уже, что называется, самым активным образом действовать. Ведь посмотрите, что происходит сейчас на улицах Чикаго и Нью-Йорка. Я вот хочу, чтобы наши вот эти вот иммиграционные, так сказать, чиновники, чтобы они внимательно посмотрели, зашли, так сказать, не побоюсь этого слова, там, на мой канал, посмотрите, как это происходит. Когда в 10-миллионном городе ходят нам по улице, так сказать, автоматчики и вылавливают, так сказать, радикалов, которые стреляют в них, бросают на них там камнями со стороны, там еще что-то. Вы хотите до этого довести ситуацию? Кто эти судьи, которые вы там вот присудили там 30 тысяч за нападение на полицейского? Я могу себе представить, если вы в Америке бы ударили бы полицейского. Вот я могу себе это просто представить. А у нас это считается это за те копейки, которые мы платим ребятам, которые жизнью рискуют. Что это за зарплаты какие-то? Это недопустимо, это политическая ошибка. Я еще раз хочу повторить. Нельзя это запускать. У нас многие чиновники работают в режиме временщиков. Они это все спускают так вот на тормозах. Я еще раз хочу повторить, для чего мы здесь кричим буквально об этом? Конечно, не для того, чтобы вам какую-то, знаете, клубничку, так сказать, принести. Вы это и сами можете при желании узнать. Я это говорю и соотношу с проблемами, которые в нашей стране есть, безусловно. Нелегальная миграция – это и наши проблемы. Радикальные группировки – это и наши проблемы. Неспокойные открытые границы – это наши проблемы. Внутренняя, так сказать, пятая колонна, которая действует против нас, даже граждане, как и там граждане Америки, так и здесь граждане России, которые воюют со своим собственным, не то что правительством, со своим собственным народом. Сколько, посмотрите, подонков мы сейчас вылавливаем, которые предают свой же собственный город, наводят на то же самое место, где он живет, может быть, его там друзья где-то живут. Это те же самые проблемы. Я еще раз хочу повторить, этому можно противопоставить только системную работу. Если кто-то не может это сделать, и неважно, ты работаешь в Центральном банке, в иммиграционном офисе, в Министерстве внутренних дел, где угодно, встань, имей совесть, встань и уйди. У нас огромное количество ребят, которые прошли сейчас специальную военную операцию. Эти люди знают прекрасно, за что они борются и против кого они борются. Дайте этим людям войти во власть и дайте этим людям... Я не хочу идеализировать сейчас ничего и никого, но в любом случае, по крайней мере, у нас не будет вот таких вот некоторых, как некоторые чиновники, которых мы потом по заграницам вылавливаем. Да, зла не хватает. Слушаю вас.
Добрый день, Рафаэль.
Да, добрый день.
Вот абсолютно согласен с вами, что у нас огромные проблемы миграционные, политики. Даже не знаю, политика назвать сложно, просто анархия скорее. Вы знаете, буквально вчера разговаривал с одним. Я говорю, а как вообще тариф? Ну, тарифная сетка, штраф я хотел узнать, без чего. Ну, он там мне объяснил ситуации разные, там столько-то. Я говорю, а вообще как? В Челябинске, говорит, например, полицейские, говорит, не берут, доставляют в отдел. А в Москве, пожалуйста, то есть договориться можно.
Ну, понятно. Спасибо, Рушан. Но я единственное, что мы сейчас не совсем об этом говорим. Я не хочу, чтобы мы с вами уходили. Я, так сказать, не думаю, что я больше, чем вы, знаете. Мы все живем здесь, мы все это видим сами. Тут вопрос в другом, понимаете? Вопрос в другом, что я соотношусь, это опять же, вот с темой Америки. Это огромное количество вещей, которые мы можем посмотреть, увидеть и просто спрогнозировать хотя бы каким-то образом. Я призываю к одному, я не говорю там кого-то хватать, выселять, арестовывать, там речь идет где-то. Кроме тех, кто нарушил закон, это тут вопросов даже не должно быть. Вопрос стоит в том, что должна работать система, очень простая. Причем система, она должна работать и против нелегальных иммигрантов, и против преступников, и против продажных судей, и продажных полицейских, которые тоже есть. Что там скрывать-то? Посмотрите у нас Шереметьево, я вот не знаю, это дело замяли уже, что ли, это подонки сговорились с полицией в аэропорту и перехватывали наших ребят, которые возвращались из СВО, так сказать, грабили их там и, так сказать, бог знает, что творили. Что с этими подонками? Сейчас, ладно, там с этими по криминалам, а кто это полицейские, которые крышевали это? Которые позволяли это поступить. Посмотрите, что в аэропортах творится. Опять ходят эти, так сказать, толстозадые с ключами, так сказать, такси-такси. Что это такое вообще? Это мафия 90-х каких-то. Как она была, так и осталась. Отсюда это все начинается. То же самое на трех вокзалах я видел. На Ярославском вокзале то же самое. Ходят какие-то непонятные люди, которые очень вольготно себя чувствуют, даже когда полиция появляется. Когда я обратил внимание на это, на меня-то посмотрели как на ненормального. Полицейские те же самые и перемигивались, и улыбались с теми же самыми так называемыми таксистами, или кто там они ходят, пассажиров стреляют, там снимают. Это системная работа против всех противоправных действий. По крайней мере, это мое личное мнение. Да даже не мнение, а убеждение. Слушаю вас.
Алло.
Да, слушаю вас. Говорите.
Ой, Доброе утро.
Доброе.
Вы знаете, ну сегодня настолько насыщенная передача, Рафаэль. Огромное спасибо. А какие вопросы? Да вы просто, я не знаю, огромный низкий поклон вам. И вопрос. Я уже опять хотела закричать. Be careful, Рафаэль. Ну что вы опять рискуете?
Спасибо. Да нет, никто не рискует.
И все-таки я считаю, вы правы. Вы правы. Вот клянусь, наверное, все, кто сегодня вот с вами, ей-богу, вот у меня даже волосы зашевелились. Думаю, боже мой, как он смело все это
спасибо.
Опять.
Спасибо вам.
Это
батюшка.
Не то слово, не то слово. А вот про Нефтеюганск, я вас умоляю, в следующий раз будьте любезны. Я подробностей не знаю.
Хорошо, ну, извините, что-то... ради бога, спасибо вам большое за добрые слова. И вот я вижу, что и Максим пишет, действительно, тема, ну, что называется, горячая эта тема. И я еще раз хочу повторить, надо смысл, собственно говоря, и моих передач. Некоторые из вас иногда пишут, говорят, зачем я кого-то там прославляю там, или еще. Да нет, вопрос не в этом. Задача одна очень простая. Так как я достаточно долго жил в Америке, я считаю, что я знаю эту страну. Я искренне хочу только одной вещи. Чтобы все хорошее, что есть в этой стране, а там очень много хорошего, чтобы мы это переняли и взяли к себе на вооружение. А вот все плохое мы не должны, мы его должны наоборот учиться на этом примере. Потому что американцы во многих сферах добились многого. И хорошего, и негативного. Мы должны это, соответственно, ну, что называется, сбрасывать и не, так сказать, не принимать. Это очень простая, в принципе, наверное, вещь. Всего вам самого доброго. В 8 часов жду вас. Поговорим о Википедии.